Видите, как лицо славной женщины побелело? Вы подошли слишком близко, сир, и мне это не по нраву». Мастер Амбертрошин зажег трубку. «Воображение слабовато», — бросил Нафтигам. «Позвольте мне, леди Эрундина. Ее родное селенье, малое владенье на берегах скалистого фьорда. За пастбищами ее отца, короля, густой лес заполняет склоны гор, и там, в глубокой пещере, спит драконица. Сон ее беспокоен, ибо отложено яйцо, одно, огромного размера. Столь тверда его оболочка, что дитя внутри смогло лишь пробить дыры для лап, прогрызть оболочку зубами, получив смутный обзор вперед. Увы и ах, монстр в яйце вылез из пещеры и мчится среди черных деревьев, перепуганный и потому особо опасный. В ужасном голоде он врывается в длинный дом короля, перекатываясь через воинов. Все они уснули от чар дракончика. О, горе королю! Кто его спасет? Приходит мрак. «Какой рак?» — сказал Тулгард. «Мрак, ибо солнце утонуло во тьме ночной». «Рак утопил солнце?» «О, нет, но луна еще не взошла». «Так рак солнце залунил или луну засолнчил?» «Простите, что?» «Что сделал рак, чтоб тебя? Спорю, разрезал яйцо надвое».
Солнце зашло, и наступила безлунная ночь.
«Почему прямо так не сказать?» — фыркнул Тулгурт мудрый. «И монстр навел чары на весь дом, вышиб прочную дверь и сожрал одного рыцаря. Ну нет, он полюбился с принцессой. Она уродлива изнутри, он снаружи, так что...» «Полагаю», — вмешался Апту, — «внутри он тоже был уродлив. Отродье дракона в яйце. Дыры для хвоста нет, так он погряз в моче и кале. Ну...» Брешь-фластырь, потеряв ужин, набивал живот во второй раз. Он ткнул в сторону Нифигама пальцем и сально ухмыльнулся. «Судья прав. Ты должен объяснить. Детали должны иметь смысл, знаешь ли». «Магия? Вот ответ». Ниффи дернул себя за локон. «Монстр вошел в большой зал, увидел принцессу и влюбился. Но, зная, что она будет глядеть с отвращением, ему пришлось навести на нее волшебный сон, дудя в разнообразные отверстия скорлупы». «Напердел ей волшебную песню», — сказал Апто. «Надудел ей волшебную песню. Она встала, как сомнамбула, и пошла за ним вон из зала». «И как эта история продолжает историю Пурсы?» «Кто это спросил?» «Да я». «Сейчас выведу». «Ты ведешь дело к той точке, в которой я проголосую за тебя на завтрак», — вмешался Тулгурт мудрый. Арпо снисходительный был согласен. «Что за глупости, Ниффи? Монстр в яйце?»
«Существуют прецеденты в мифах».
«Да будет долгим твое безмолвие, поэт», — проворчал Стекмаринд. «Госпожа Эрундино, желаете принять усилия жалких стихоплетов, дерзнувших продолжить ваше сказание?» Пурса нахмурилась и не сразу кивнула.
«Думаю, вариант Бликера мне ближе. Река, посул спасения. Все чужие друг другу, и тайная угроза со стороны дичи. Скажите, поэт, она ближе к загонщикам, чем кажется?»
«У дичи много способов обмана, миледи. Она умеет обхитрить охотников. Кто же может сказать наверняка?»
«Так расскажите больше об их странствии».
«Момент!» Прохрипел Стекмаринт таким голосом, будто прогрызал каменную стену зубами и ногтями. «Вижу, наш мастер Амбертрошин охвачен беспокойством. Грызет чубук, бросает вокруг горящие взоры». Он пошевелил арбалет, поместив его на здоровую, не пробитую недавно болтом ногу. «Ну, сир, что вас так беспокоит?» Мастер Амбертрошин не нашелся с ответом. Он вынул изо рта трубку, глядя на изгрызенный наконечник, заглянул в чашу, вытащил из кармана кисет, из того немного жилистого ржавого листа, покатал между пальцами, прежде чем забить в черное отверстие. Яростно затянулся 5 или 6 раз, окутав запавшие щеки густым дымом. Обронив, наконец: «Похоже, я болен». «Ордик прокис под конец, да?» — предположил Фластырь и захохотал, как гиена в логовище, потирая сальные руки. Стекмаринт хмыкнул и похромал прочь, бросив через плечо: Как-то подозрительно. До странности. Дьявольская хитрость ума и ужасающая дерзость. Да, отдам должное. Мне нужно подумать. Тут он пропал в темноте. Тулгорд мудрый наморщил лоб. Расслабление мозгов. Вот что бывает, если жить в лесу среди кротов и короедов. Что ж, Бликер, тебе выпадает вся тяжесть рассказа, вся весомость нашей госпожи. Плети дальше про рыцарей. «Всего их пять», — отозвался я. «Одного можно счесть старшим по добродетельности, мастерству и опыту. Они поклялись уничтожать преступность, кое в данном случае состоит в неподобающем поведении, точнее, в поведении, потрясающем самые основы цивилизации». «Именно!» — крикнул Арпус снисходительный и ударил кулаком в грудь. Неудачный жест, ведь перчатки его были усеяны шипами на костяшках пальцев, а кожа на ладонях тонкая и мягкая. Глаза широко раскрылись от боли. «Как нежна эта ночь!» — прокомментировал Апто Канавалиан. «Разумеется, Арпо не мог себе позволить даже стона агоний. Он сидел, весь скривившись, стиснув челюсти, из глаз текла влага. «Как всем известно, — продолжал я, — цивилизация является сердцем всех благ. Богатство избранным, привилегии богатым, щедрый выбор привилегированным. Для всех прочих – обещание еды и крова за тяжкую работу и так далее. Следовательно, угроза ее существованию есть самое тяжкое предательство, ибо без цивилизации наступит варварство. Что же такое варварство? Абсурдная иллюзия равенства, щедрый дележ богатств, селения, в которых не скрыть от соседей ваши дурные стороны. Короче говоря, состояние демоническое и хаотическое на вкус любого хранителя цивилизации, усердного защитника богатств, чаще своих, нежели чужих. Тот, кто намеренно презирает цивилизацию, а чего еще можем мы ожидать от двух безумных колдунов, тот выставляет себя объектом негодования и особо рьяного преследования. И вот видим мы двух бравых рыцарей, полных усердия и единогласно поклявшихся уничтожать угрозу обществу, невзирая на титулы и привилегии. Может ли быть рвение более бескорыстное? Пурша Эрундино, видел я краем глаза, улыбалась, тогда как Тулгорд и Арпо торжественно кивали. Арпо успел уже оправиться от последствий мелодраматического жеста. Апто Канавалиан криво ухмылялся. Брешфластырь зевал, как и тройственная свита Ниффигама, а вот самый безупречный кумир подкручивал локон. Одно из привычных ему занятий, как бы создающее вид глубокомыслия, в то же время пытаясь броситься в глаза, привлечь внимание щепоти. Остальные пивуны уже спали. «Кстати, должен сказать, встречаются в жизни мужчины, вполне зрелые, но путающие виды ухаживаний, что подобают разным полам. Я о том, что подкручивают локоны обычно женщины, до ужаса привлекательные пустотой ума, высотой морали и подолов, а в глаза бросаются бестолковые летучие мыши. Увы, Ниффигам слишком часто видел подобное поведение слабого пола и счел его естественным языком флирта. И ах, в ответ он обычно получал лишь ухмылки. Вот и щепоть щерилась, ибо была достойной женщиной, не склонной усыновлять взрослых мужчин. «Теперь скажу о пилигримах», — продолжил я, — «без излишних сложностей. Те, что желают попасться на глаза Богу, подобны пустым сосудам, мнят себя незавершенными без содержимого и верят, что заполнить их способна лишь благословенно чужая рука». «Всего лишь? Неужели?» — спросил мастер Маст Амбер Трошин, похоже, оправившийся от кратковременного недомогания. Мой жест выразил смирение. «Кто я такой, чтобы знать истину? Даже мне виден соблазн неумеренной веры, жар радостного служения неведомому, но безгранично высокомерному делу». «Высокомерному? Всякий способен заполнить тишину возгласами, славный возчик», — отвечал я спокойно. «Кто может изобретать лучше, чем род людской?» «А, понимаю. Вы намекаете, что религиозные убеждения на деле состоят из тщательно выработанных иллюзий, что слышащие речи богов сами сказали богам, что говорить, сами их придумали. Смею догадываться, все началось с какого-то другого, жреца или жрицы, или письменного завета, с первого указания.
Служение требует цели, не так ли? Мы рады служить некоему делу, и если Бог молчит, кто же должен дать нам цель? Если все слепо блуждают, первый, крикнувший, будто он или она нашел истину, станет магнитным камнем, и отчаявшиеся испытают радость освобождения. Но кто может утверждать, что первым крикнувший не лгал, не сходил с ума, или же у него не было амбиций куда более прозаических, то есть не пора ли мне обхитрить всех этих дураков?